В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Мы переходим в наших передачах к циклу бесед, посвященных болезням почек. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, присылайте. Мы ближайшие несколько передач посвятим разговору о состояниях, болезненных состояниях, которые могут встречаться при болезнях почек. Прежде чем перейти к беседе о том, какие заболевания встречаются, хочется напомнить об основных функциях почек. Все знают из курса школьной биологии, что почки – это парный орган, и основными функциями их является мочеобразовательная функция. Почки выводят воду и ряд конечных продуктов обмена веществ из организма, водорастворимых веществ. У почек есть достаточно выраженная и в последние годы все более и более изучаемая, имеющая большое значение, в том числе и эндокринная функция. То есть в какой-то степени почки являются и эндокринным органом. Они синтезируют ряд гормонов, в частности, такой гормон, как ренин. Это гормон, который помогает организму сохранять воду, регулировать объем циркулирующей крови. И у людей, страдающих гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, во многом внимание к функции почек является значимым и повышенным. Следующий гормон, который изучен как составная часть эндокринной функции, это эритропоэтин. Он стимулирует образование эритроцитов в костном мозге, и поэтому у людей со сложными составляющими, лежащими в основе низкого гемоглобина, изучается в том числе и эндокринная функция почек, то есть сдается анализ на эритропоэтин. Да, большинство состояний, связанных с низким гемоглобином, с анемией, они связаны с дефицитом железа, с дефицитом ряда витаминов. Но в ситуации, когда вот такие наиболее распространенные причины изучены, выявлены, и лечение у человека не помогает при наличии анемии, обязательно врачи изучают еще и эндокринную функцию почек, так как при ряде заболеваний, при ряде состояний, когда гемоглобин низкий и не поднимается при лечении, изучение вот именно функции этой гормональной системы важно. И разработано в том числе и ряд современных методов терапии по регуляции уровня эритропоэтина, и это дает очень хорошие результаты в таких определенных клинических состояниях. И, пожалуй, говоря об эндокринной функции почек, следует отметить и еще такую функцию, регулирующую в этом направлении. Это синтез и другие составляющие, определяющие уровень простагландинов. А простагландины, в свою очередь, регулируют артериальное давление. Еще раз хочется повторить, что у людей, страдающих повышенным давлением, контроль за функцией почек должен осуществляться очень точно, очень скрупулезно, вовремя. И мы об этом поговорим чуть ниже, когда будем говорить о профилактических осмотрах и о контроле за функциями почек. Следующая важная функция у почек – это так называемая метаболическая функция, то есть контроль обмена веществ. В почках происходит превращение, синтез многих веществ, необходимых для нормального функционирования органа. Наиболее такой яркий, обсуждаемый пример – это превращение витамина D в его активную форму. и у людей, страдающих хроническими заболеваниями почек, в том числе контроль за уровнем витамина D требует повышенного внимания, хотя здесь следует отметить, что уровень дефицита витамина D настолько распространен, особенно в средней полосе России, в частности в Свердловской области, что, безусловно, о контроле за уровнем витамина D необходимо говорить часто, не только в связи с каким-то отдельным заболеванием, скажем, с болезнями почек, но и вообще, так как, к сожалению, солнечных дней в средней полосе России, в частности в Свердловской области, очень мало, кушая те же самые сельхозпродукты, мясо местных производителей, мы, к сожалению, также получаем недостаточное количество витамина D, потому что нужно постоянно находиться в контакте и должно быть большое количество солнечных дней. И современная медицина решает этот вопрос достаточно просто, очень широкому кругу людей, практически всем, начиная с определенного возраста, с 30 лет, 40 лет, а иногда и раньше, рекомендуется анализ на содержание витамина D в крови. Если он низкий, то необходимо дополнительно употреблять витамин D, как вот такой очень важный регулятор обмена веществ. Следующая функция почек – это ионорегулирующая функция, функция контроля кислотно-щелочного баланса. Дело в том, что практически все среды организма, в первую очередь кровь, они имеют определенный уровень так называемого pH, то есть кислотно-щелочного баланса. И именно поддержание кислотно-щелочного баланса, оно во многом регулируется функцией почек. Достаточно резкие колебания этого баланса наблюдаются у людей, страдающих сахарным диабетом. Если у человека с сахарным диабетом еще нарушаются почки, функция почек, то в этой ситуации врачу необходимо предпринимать дополнительные меры контроля, дополнительные меры лечения. Следующая функция – это участие в кровотворении, в кроветворении, но она реализуется в основном через эритропоэтин. Эритропоэтин – это гормон, который, напомню, стимулирует образование эритроцитов в костном мозге, то есть красных кровяных телец, которые переносят гемоглобин. Следующая функция – это поддержание определенного так называемого онкотического давления. Что за онкотическое давление? Это давление, которое поддерживается в той или иной жидкости при содержании в этой жидкости определенной концентрации белка. Если белок при заболеваниях почек быстро теряется, что, допустим, также наблюдается и у людей с хроническими заболеваниями печени, то формируются отеки в организме человека за счет того, что уровень белка в крови падает, белок уже не задерживает жидкость в сосудистом русле, жидкость выходит в ткань, это формирует отеки. Поэтому знание вот именно особенности формирования отеков, оно очень важно в медицинской среде. Ну и, наконец, важная функция почек – это концентрация в мочи. Почки способны концентрировать мочу, это не просто орган, который фильтрует кровь и выделяет ее в пассивном виде. За счет эффективной работы почек происходит изменение содержания электролитов, плотности. Плотность мочи увеличивается, удаляя излишки воды, излишки солей в зависимости от состояния организма. Поэтому почки – это не просто такой формальный фильтр, это очень умный фильтр, который именно определяет способность удаления почек излишков воды, солей, в зависимости от различных условий. Ведь на самом деле человек пьет жидкость в разные дни по-разному, потребляет количество электролитов, и образование этих электролитов происходит в разные дни по-разному, а почки поддерживают равновесие, причем настолько точно и настолько тонко, что организм существует в очень таких комфортных и определенных диапазонах нормального значения. Я думаю, все это вышесказанное говорит, насколько поддерживать функцию почек в норме важно, нужно, хотя я думаю, что нет у современного человека даже сомнений, насколько это важный орган, как и все другие органы, поэтому изучая их, эти функции органов, мы приходим к важному пониманию, и в том числе аспектов профилактики, раннего выявления состояний, заболеваний, которые можно достаточно эффективно вылечить у человека, и можно достаточно эффективно помочь на ранней стадии заболевания. Говоря о тех или иных проявлениях болезни почек, важно, безусловно, отметить то, что очень длительный период времени болезни почек протекает без симптомов, если говорить особенно о хронических болезнях. При острых, да, симптомы достаточно яркие, они практически присутствуют при развитии заболевания с первых этапов формирования болезни. Но так как все-таки наиболее частая форма заболевания – это хронические или подострое течение болезней, еще раз хочется подчеркнуть, очень длительный период времени симптомов нет, или они крайне незначительные, они скрытые, и поэтому ориентироваться только лишь на симптомы болезни почек ни в коем случае нельзя. В этой ситуации мы поговорим более подробно ниже об аспектах диагностики болезни почек. Но очень важно помнить, что диспансеризация, она в том числе и содержит такой очень простой метод диагностики, общий анализ мочи, который дает очень большую информацию в значительном количестве случаев ранней диагностики легкого течения заболевания, скрытого течения заболевания, пока болезнь не переходит в осложненные формы. Поэтому, безусловно, говоря о симптомах, всегда нужно помнить, что значительное количество состояний протекает без симптомов, и ориентироваться только на симптомы нельзя. Нужно плановое обследование, нужна диспансеризация, когда человек общий анализ мочи сдает хотя бы раз в год. И если в общем анализе мочи изменений нет, то с высокой степенью вероятности каких-то заболеваний значимых у человека нет, хотя в некоторых ситуациях требуются и дополнительные методы исследования. Некоторые симптомы болезни почек включают проблемы с мочеиспусканием. Может измениться количество мочи, ее цвет, стать темной, коричневой, мутной, густой, частота мочеиспускания, допустим, особенно заметно ночью, появляется боль, жжение, чувство давления, отеки чаще всего бывают на руках, ногах, голеностопных суставах, лице и под глазами, постоянная усталость или слабость, человек чувствует слабость или быструю утомляемость без особой физической нагрузки, хотя слабость и усталость, конечно же, очень широкий симптом, который требует обследование организма на целый ряд других состояний и заболеваний. В некоторых ситуациях такой симптом, как головокружение, может свидетельствовать о болезни почек, когда заболевание почек, допустим, вызывает снижение уровня гемоглобина, у человека может периодически появляться головокружение, чувство неустойчивости, потери равновесия. В некоторых ситуациях симптомом болезни почек может быть необъяснимая боль в спине, болезненные ощущения могут быть в области суставов, могут становиться суставы менее подвижными, хрустеть. В редких состояниях кожные симптомы могут свидетельствовать о болезни почек. Например, нарушение функции почек может способствовать нарушение метаболизма в организме, что приводит к возникновению тех или иных изменений на коже, особенно это характерно для хронической болезни почек, для почечной недостаточности. На этой же стадии может встречаться и металлический привкус во рту, тошнота или рвота, и такие симптомы, как симптомы, сопровождающиеся повышением температуры. Хотя при тех или иных заболеваниях в зависимости от причины болезни почек. Это может быть инфекционные, иммунные причины, обменные причины. Конечно же, спектр симптомов серьезно меняется, поэтому невозможно по симптомам, еще раз хочется повторить, поставить болезнь почек без дообследования, невозможно по симптомам установить причину болезни почек. Симптомы только лишь ориентируют на необходимость прохождения обследования. Если уже есть симптомы, то вероятность болезни, конечно же, высока. Но позвольте еще раз напомнить вам, что в значительном проценте случаев болезни почек формируются и развиваются без ярких клинических симптомов. Симптомы развиваются только уже на стадии каких-то серьезных нарушений функции. Поэтому ранняя диагностика, о которой мы поговорим ниже, диспансеризация, они имеют абсолютно важное значение для выявления состояний, связанных с нарушением функции почек и с болезнями почек. Диагностика болезни почек начинается с беседы с медицинским работником, с врачом, с фельдшером, со сбора истории заболевания, истории жизни. Самостоятельно поставить диагноз невозможно. Медицинский работник уточняет, когда появились симптомы, как долго они наблюдаются, есть ли какая-то наследственность, определяет фактор риска развития болезней почек. Мы о них чуть позже поговорим, но ведущими факторами риска являются гипертоническая болезнь, сахарный диабет, нарушение обмена мочевой кислоты, хронические воспалительные заболевания. Осматривается человек, пациент, и, безусловно, значение большое имеют так называемые лабораторные тесты, причем не только общий анализ мочи, о котором мы с вами несколько раз говорили выше, но, безусловно, он очень точно определяет многие параметры отклонения функции почек, и такие параметры, как лейкоциты, эритроциты, белок, изменение удельного веса, они говорят о том, что почка пострадала, она не выполняет те или иные функции, то есть попадают те или иные вещества или форменные элементы крови в мочу, что говорит о том, что есть повреждение почки. Но уже на стадии диспансеризации и в общем анализе крови, и при анализе крови из вены, биохимическом анализе крови, врач получает огромное количество дополнительной информации, например, по уровню креатинина, который делается при диспансеризации, по уровню мочевины, врач может заподозрить и уточнить, а нарушается ли вообще функция почек, потому что, еще раз хочется повторить, длительный период времени болезни почек протекает до стадии нарушения функции почек, и если до стадии нарушения функции почек выявлено заболевание и начато лечение, то функцию почек можно достаточно эффективно сохранить и вылечить человека. Вместе с методами диспансеризации, общим анализом крови, биохимическим исследованием, важное значение имеет и инструментальный метод исследования, когда применяется тот или иной аппарат. Самый простой аппарат, который доступен практически во всех сейчас поликлиниках, медицинских учреждениях, это ультразвуковое исследование УЗИ. С его помощью врач определяет размеры почек, структуру почки, положение, есть или нет киста, то есть такой пузырек, содержащий жидкость, размеры, да, соответственно, кисты, выявляет наличие камней в почке, другую патологическую составляющую. То есть УЗИ имеет очень большое значение и дает огромное количество информации. Если ультразвуковое исследование не выполняет все возложенные задачи по решению вопросов, то применяются дополнительные, более современные методики, такие как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Эти методы позволяют получить более детальное изображение почек, оценить состояние сосудов и других структур почек, что очень важно. Если УЗИ делает исследование только в одной плоскости, то компьютерная томография, магниторезонансная томография, они делают такие послойные снимки органов и очень точно фиксируют объемные изменения, которые в почке фиксируются у человека, если есть то или иное заболевание. Дополнительными методами исследования иногда являются методы, которые помогают оценить кровоснабжение почек, их функциональные возможности. Иногда врачи применяют методы, когда требуется микроскопическое исследование почки, но это специфические методы. Иногда делаются генетические тесты при ряде заболеваний, таких, например, как поликистоз почек, который имеет наследственную природу. Генетические тесты могут помочь в диагностике наследственной патологии и прогнозирование развития болезни, допустим, у родственников пациента. Поэтому спектр диагностических инструментов на самом деле достаточно широкий, и он может быть охарактеризован как исчерпывающий, потому что с помощью современных методик практически не остается состояний и заболеваний, когда вопросы, связанные с причиной, с характером течения, со стадией заболевания, остаются неразрешенными, поэтому применение всех методов имеет достаточно высокую в современной медицине эффективность. Важно помнить и знать о так называемых факторах риска развития заболеваний почек. Вместе с тем, очень важно помнить, что и без факторов риска, риск развития заболеваний почек у человека, не имеющих этих факторов риска, о которых мы поговорим ниже, есть, и поэтому диспансеризация независимо есть, нет фактора риска, когда человек сдает периодический общий анализ мочи, является самой эффективной современной стратегией выявления болезни почек. Но вместе с тем болезни почек имеют наибольшее распространение у людей, у которых есть: первое, сахарный диабет. Дело в том, что высокий уровень сахара в крови может повреждать почечные структуры и функцию по самым разным механизмам, и начиная с ситуации, когда сахарный диабет приводит к подавлению иммунитета и повышенному риску инфекции почек и отдельного состояние заболевания, которое называется диабетическое повреждение почек, как раз из-за высокого уровня сахара. Поэтому люди с сахарным диабетом, помимо контроля за сахаром, значительно чаще должны контролировать функцию почек, сдавать общий анализ мочи и другие показатели. Следующий фактор риска – это повышенное артериальное давление. Дело в том, что повышенное артериальное давление – плохо влияет на сосуды, в том числе сосуды, питающие почки. Кровеносные сосуды почек страдают при повышенном артериальном давлении. И очень часто формируется порочный круг от того, что у человека повышенное давление, страдают почки. Почки теряют ту или иную функцию, приводит к усилению артериальной гипертензии. Поэтому люди, страдающие повышенным артериальным давлением, должны сдавать общий анализ мочи и другие показатели часто и систематически. Наследственная предрасположенность может повышать риск развития некоторых наследственных заболеваний почек, поэтому если известна история о болезни у ближайших родственников, очень важно включить в процесс диспансеризации периодического наблюдения те исследования, о которых мы поговорили выше. В некоторых заболеваниях почек может быть предрасположенность, связанная в зависимости от пола. Например, хронические воспалительные заболевания почек, пилонефрит, характерны больше для женщин. А для мужчин хронические воспалительные заболевания почек, хронические пилонефриты становятся особенно актуальными с возрастом старше 45-50 лет, когда происходит изменение в предстательной железе. Поэтому не только пол, но и возраст определяет при некоторых заболеваниях фактор риска. Образ жизни, связанный с нарушением обмена веществ, связанный с избыточным весом, с ожирением, является одним из наиболее значимых и частых факторов риска, и в том числе через развитие диабета, так как ожирение является фактором риска сахарного диабета, и через артериальную гипертензию. Но избыточная масса тела, ожирения, они наиболее часто видны внешне и наиболее часто могут контролироваться как ситуация, которая требует изменения образа жизни для того, чтобы поддержать здоровье почек на достаточном уровне. Табакокурение, к сожалению, усугубляет повреждение сосудов почек, способствует развитию повышения давления, поэтому люди, курящие, имеют повышенный риск болезни почек. Некоторые пищевые привычки, например, переедание соли, дает достаточно высокую нагрузку на сосудистое русло через повышение артериального давления, через другие ситуации, повышенное употребление жиров, повышенное употребление переработанного мяса, повышенное употребление самих белковых продуктов, которые приводят к увеличению концентрации мочевой кислоты. Мочевая кислота при высокой концентрации крови может приводить к повреждению почек, поэтому образ питания имеет достаточно большое значение. К сожалению, недостаток физической активности, который встречается достаточно часто у современного человека, также может вносить определенный вклад в развитие болезней почек, так как недостаток регулярной физической активности влияет и на общее здоровье, и на формирование избыточной массы тела, и на артериальное давление, ряд других составляющих. Безусловно, важно помнить и о так называемых лекарственных повреждениях почек. Некоторые лекарственные препараты, которые используются по медицинским показаниям, они могут влиять на функцию почек. Есть отдельное направление в патологии почек, это так называемые лекарственные поражения почек. Здесь очень важно, безусловно, принимать лекарственные препараты, как мы с вами хорошо понимаем, исключительно по рекомендации медицинского работника, исключительно в соответствии с инструкцией к лекарственному препарату. Если в инструкции к лекарственному препарату указывается вероятность воздействия на почки, то необходимо при приеме этого лекарственного препарата дополнительно контролировать функцию почек, дополнительно после начала приема лекарственного препарата сдавать соответствующие анализы, в том числе общий анализ мочи и ряд других, для того, чтобы снизить вероятность повреждения почек лекарственными препаратами или другие моменты, которые могут быть связаны причинно-следственного характера между лекарствами и нарушением функции почек. Сопутствующие заболевания. Частично мы уже отметили, что сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, они могут являться факторами риска болезни почек, но важно отметить и такие заболевания, как инфекционные состояния, в чем речь идет не только о хронических бактериальных инфекциях, при развитии, допустим, хронического воспаления, но и особенную важность и актуальность имеют острые инфекционные заболевания, вирусные инфекции, стрептококковые инфекции, в частности, ангина. К сожалению, после перенесенной стрептококковой инфекции, после ангины, резко увеличивается вероятность острого повреждения почек. Поэтому, если человек перенес стрептококковую ангину или любое другое стрептококковое заболевание, кожное заболевание, заболевание верхних дыхательных путей, то обязательно человеку необходимо контролировать даже после выздоровления общий анализ крови, общий анализ мочи для того, чтобы исключить развитие острого заболевания почек, острого гломерулонефрита. Безусловно, важно отметить и в качестве фактора риска вероятность повреждения почек токсинами, химическими веществами. Но здесь речь идет больше о профессиональной вредности, когда человек в силу своей профессии сталкивается с теми или иными профессиональными вредностями. Ну, в современном мире профессиональная медицина имеет достаточно высокий уровень знаний, контроля. Если человек работает по профессии с теми или иными вредностями, он обязательно проходит профилактические осмотры именно в рамках того или иного спектра химических веществ или токсинов, с которыми сталкивается на производстве, и обязательно ситуация контролируется медицинской службой профессиональных заболеваний в рамках раннего выявления заболеваний и принятия тех или иных очень важных мер. Исходя из факторов риска, совершенно четко можно понять и меры профилактики, которые важно принять для того, чтобы поддержать здоровье почек на достаточно высоком уровне. Это и профилактика сахарного диабета, это профилактика артериальной гипертензии, о которой мы говорили в соответствующих разделах, это и учет наследственности, когда человек, зная о наследственности по тому или иному заболеванию почек, предпринимает вовремя меры диагностики. Это и борьба с вредностями бытовыми, такими как табакокурение, как активное, так и пассивное. Мы с вами помним, что не только активные курильщики табака, но и, к сожалению, окружающие получают очень значительный процент токсических веществ, поэтому меры, которые применяются государством по ограничению табакокурения в общественных местах, они имеют очень важное значение. Из общих факторов, которые каждый человек после разговора сегодняшнего об факторах риска болезни почек может применить, это настроить правильный ритм физической активности, настроить правильный ритм пищевых привычек, ограничивать употребление соли, ограничивать употребление красного переработанного мяса, ограничивать употребление жиров. Все это в первую очередь важно для универсального такого фактора, как поддержание нормальной массы тела, следить за здоровьем почек, то есть вовремя проходить диспансеризацию, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследования. Если назначаются те или иные лекарственные препараты, то применять их только в соответствии с инструкцией, только по рекомендации медицинского работника и контролировать эффективность и безопасность их по соответствующим направлениям. Это основные, безусловно, очень общие меры, потому что по каждому из болезней, по каждому из заболеваний почек есть свои некоторые универсальные меры, которые определенным образом отличаются и могут быть построены в рамках индивидуального плана и индивидуального контроля. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Североуральска. Она спрашивает, почему бывают судороги в икроножных мышцах и пальцах ног по ночам и не только, и как оказать себе помощь в домашних условиях. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, это достаточно распространенное состояние, мы говорим о нем периодически. К сожалению, самостоятельно в домашних условиях достаточно сложно определить причину, если только человек не видит четкую взаимосвязь вот с теми состояниями, которые мы ниже с вами перечислим, и развитием судорог. Наиболее частые причины эпизодические судорог в ногах – это непривычные нагрузки, интенсивная ходьба, бег, силовые тренировки у людей с низкой физической активностью могут вызвать реакцию в виде тяжести, боли в ногах, судороги. Второе – это переохлаждение, пребывание в слишком холодной воде или на холодном, соответственно, климате без достаточно теплой одежды могут спровоцировать соответствующие симптомы. В некоторых ситуациях предрасполагающим фактором может являться плоскостопие, неправильное распределение осевой нагрузки на стопы приводит к переутомлению определенной группы мышц, что и вызывает судороги, особенно во второй половине дня и ночью. И, безусловно, важно помнить о ряде таких хронических заболеваний, которые могут лежать в основе развития этих симптомов, хотя, безусловно, когда речь идет о хронических заболеваниях, Крайне редко судороги являются единственной причиной. Как правило, есть еще и другие состояния и симптомы, которые указывают на заболевание. Например, из неврологических заболеваний важно помнить, что такие болезни, как болезнь Паркинсона, когда у человека судороги в других мышцах, могут быть соответствующие симптомы. Хронические такие заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания, связанные с почечной недостаточностью, о которой мы в первой половине передачи с вами поговорили, могут приводить к развитию, соответственно, судорог в ногах, но в этой ситуации еще и ряд других симптомов есть, о которых мы говорили выше. Такие сосудистые заболевания, как атеросклероз или варикозное расширение вен нижних конечностей, но при атеросклерозе, безусловно, человек отмечает еще и такие симптомы, как боли при ходьбе в мышцах, а при варикозном расширении вен, как правило, есть визуально большие изменения на венах нижних конечностях у человека. Эндокринные состояния, такие как нарушение функции щитовидной железы, сахарный диабет, нередко сопровождаются симптомами судорог в ногах, и поэтому, безусловно, важно при наличии этих заболеваний обратить внимание на лечение основного заболевания, которое является ведущей причиной. Из достаточно нередких причин важно отметить водно-электролитные нарушения, которые возникают или эпизодически у человека при обезвоживании, при нарушении баланса калия в организме, дисбаланс витаминов, особенно витамина группы В, магния, недостаточность витамина D могут приводить к соответствующим симптомам. К распространенным причинам судорог в ногах важно отнести и нежелательные или побочные действия некоторых лекарственных препаратов. Поэтому, если человек начинает принимать то или иное лекарственное средство, важно обратить внимание в инструкции на соответствующие изменения и сообщить об этом врачу, если таковая ситуация есть. Одной из наиболее частых причин возникновение судорог в ногах также, безусловно, является и психоэмоциональное напряжение. Дело в том, что достаточно яркие эмоциональные реакции и тревога, и страх нередко приводят к изменению тонуса в мышцах и соответствующих симптомах. Поэтому, если у человека есть отклонение в эмоциональной сфере, тревожная ситуация, пониженное настроение – не только в момент пика той или иной ситуации, но и после уже разрешения острой ситуации, то в некоторых ситуациях врачи эту причинно-следственную связь устанавливают и принимают ее к вниманию для соответствующего лечения. Некоторые действия, которые можно предпринять в качестве первой помощи при судорогах в ногах в домашних условиях ночью, это растянуть сведенную мышцу. При судороге в икроножной мышце нужно сесть, выпрямить ногу и потянуть носок на себя, держать за стопу. Если это затруднительно сделать человеку, то попросить о помощи. При спазме стопы встать и перенести вес на больную ногу, слегка надавливая, чтобы растянуть мышцы. При судорогах в бедре встать, согнуть ногу в колени и подтянуть стопу к ягодице, удерживая ее рукой. Сделать массаж, разминать спазмированную мышцу круговыми движениями, постепенно усиливая нажим, можно использовать легкие разогревающие мази, пить достаточное количество воды, если судороги возникают из-за обезвоживания. В некоторых ситуациях рекомендуется медицинскими работниками теплые ванны. Цель – это расслабить напряженную мышцу, улучшить кровоснабжение. Тепловые компрессы могут применяться, грелки и ванны, но здесь, безусловно, очень деликатно отнестись к этой процедуре. Важно, и помнить, что если все-таки у человека это не эпизодические симптомы, а систематические, то есть повторяются, и они выражены, очень важно обратиться за медицинской помощью для того, чтобы заболевание, которое скрывается под этим симптомом, не пропустить, для того, чтобы вовремя предпринять лечение. Самое главное, самостоятельно очень сложно провести различия. Иногда это может быть и другие более серьезные заболевания. Человеку просто больно, он воспринимает это просто как судороги. На самом деле это могут быть сосудистые расстройства, требующие медицинской помощи. Поэтому, безусловно, все-таки первично всегда это обращение за медицинской помощью. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Арамиля. Она просит рассказать о холестериновой и кето-диете. Есть ли в них смысл и можно ли без лекарств снизить холестерин? Уважаемые радиослушатели, как такового универсального термина «холестериновая диета» нет. Я думаю, что речь идет о диете, направленной на снижение уровня холестерина в крови, которая достаточно часто и называется холестериновой диетой. Важно помнить, что холестерин в организм человека попадает с пищей, но уровень этого пищевого холестерина всего лишь на 20% определяет уровень холестерина в крови. 80% холестерина синтезируется в печени. И поэтому, просто лишь соблюдая диету, можно снизить уровень холестерина приблизительно вот именно на эти 20%. Если у человека холестерин, скажем, 6,0 ммоль на литра, и он будет соблюдать идеально диету по снижению холестерина, можно ожидать, что он снизится где-то на единичку, 1,2, и будет где-то в районе 5, идеально может быть 4,8. То есть, да, снизить уровень холестерина можно, но здесь очень важно помнить, что современная наука о болезнях сердца, она определяет так называемые целевые показатели холестерина, которые может установить только врач для каждого человека в зависимости от возраста, наличия сердечно-сосудистых заболеваний, перенесенного инфаркта миокарда, перенесенного инсульта. И во многих ситуациях не просто уровень общего холестерина важен, а именно уровень холестерина высокой плотности, так называемого полезного, который холестерин, условно говоря, вытягивает из атеросклеротических бляшек. Холестерин, содержащийся в липопротеидах низкой плотности, условно говоря, вредный, который транспортируется и проникает и формирует атеросклеротические бляшки. И уровень холестерина целевой достаточно часто ниже тех показателей, которые в анализах, просто вот в анализах крови пишут достаточный уровень, допустим, там в районе 5. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, то этот уровень должен быть значительно ниже в зависимости от решения кардиолога и терапевта. Поэтому очень важно прислушаться к тому, что врач сказал, что нужно вот именно достигать такого-то уровня. И если у человека есть уже сердечно-сосудистые серьезные заболевания, то, как правило, диетой не удается достигнуть этих показателей. Но диета не игнорируется. Во всех рекомендациях пишется, что лечение, связанное с необходимостью контроля высокого уровня холестерина, начинается с диеты, начинается с питания. Это базовые принципы, а лекарства, они дополняют и усиливают этот аспект. Что в себе содержит в рамках основных параметров диета, направленная на снижение уровня холестерина? Первое – это достаточное количество свежих овощей, фруктов и зелени. Взрослый человек должен кушать не менее 400, а идеально 500 грамм овощей в день. Это даст именно те замечательные 25 грамм пищевых волокон, которые сами по себе выводят пищевой холестерин, нормализуют работу кишечника, изменяют состав микрофлоры кишечника, который в том числе и участвует в факторах обмена холестерина. Снизить в рационе содержание насыщенных жирных кислот, снизить в рационе употребление изделий стран с жирами, а это выпечка, мороженое, шоколад, фастфуд, жареные во фритюре продукты. Преимущественно вот по первому и второму пункту в блюдах должно использоваться растительное масло, то есть оливковое, соевое, желательно холодного отжима, суточная норма 30 грамм, то есть от масла животного происхождения при повышенном холестерине важно отказаться, минимизировать прием, включить в рацион употребление орехов, то есть 2-3 раза в неделю важно минимум по 50 грамм орехов кушать, потому что там содержатся как раз вот эти полезные жиры. В качестве источника белка использовать преимущественно рыбу, курицу, индейку, свести к минимуму употребление красного мяса, особенно переработанного. То есть сосиски, колбасы при высоком холестерине – это ситуация недопустимая. Сократить употребление соли до 5 грамм в сутки и свести к минимуму употребление сладкого, потому что избыточное употребление сладкого, все мы, к сожалению, современные люди, кушаем очень много легко доступного сахара. Всегда напоминаю, что наши бабушки, дедушки кушали 2 килограмма сахара в год. Мы кушаем больше 30 килограмм сахара в год. И он легко в организме перерабатывается, и из него легко синтезируются жиры. Поэтому очень важно свести к минимуму потребление сладкого, изделий из муки, рафинированных продуктов, а выбирать в основном цельнозерновые продукты. Вот основные составляющие диеты направлены на снижение холестерина. Позвольте мне не рассказывать про кето-диету, так как на самом деле она полностью отвергнута медицинским сообществом как диета, которая не может быть применена у человека. Поэтому рассказывать о ней не имеет смысла, так как это будет какой-то элемент, может быть, даже информации совершенно ненужной. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет: «У меня тромбоз после перелома ноги. Через 3 недели после того, как сделали гипс, начала болеть область икроножной мышцы. На приеме врач не придал этому значения. Я пошла на УЗИ вен нижних конечностей. Итог – тромб. Какие могут быть прогнозы? Насколько это опасно?» Уважаемые радиослушатели, тромбоз глубоких вен, связанное с нарушением кровотока в венах из-за образования сгустков крови или блокирования просвета кровеносных сосудов, патологическое состояние. Главная опасность – это риск отрыва тромба, который может вызвать закупоривание легочной артерии. Это состояние жизненно значимое, опасное, сопровождающееся одышкой, болями в грудной клетке, поэтому при возникновении тромбоза глубоких вен все меры направлены на профилактику этого осложнения. Современное лечение очень эффективно. Целый класс препаратов за последние годы, которые синтезированы для лечения тромбоза, имеют очень высокую эффективность, и в период коронавирусной инфекции препараты для разжижения крови спасли, конечно же, огромное количество жизней. И после коронавирусной инфекции при развитии тромбоза эти препараты имеют колоссальное значение при назначении врача по показаниям при необходимости медицинского наблюдения. Важно помнить, что это, к сожалению, распространенная проблема. Речь идет о тромбозе. И факторами риска является длительное обездвиживание, в том числе и вот в этой ситуации, речь когда идет о переломе. Но важно помнить об этом состоянии и при длительных перелетах. Послеоперационном периоде, постельном режиме из-за тяжелых заболеваний или травм. Важно помнить, что гормональные изменения, беременность, послеродовые периоды, прием гормональных контрацептивов могут быть фактором риска этого состояния, как и ряд хронических заболеваний: сахарный диабет, онкологические заболевания, избыточная масса тела, ожирение, симптомы внезапно возникшая боль в ноге, изменение кожи в пораженной области кожи краснеет или приобретает синюшный оттенок. Иногда это может быть просто тяжесть в конечности. Всегда это повод для обращения за медицинской помощью. То есть обращение к специалисту, медицинскому работнику, проведение ультразвукового обследования и по рекомендации медицинского работника уже выбор тактики ведения. В большинстве случаев это консервативная терапия, то есть прием лекарственных препаратов по показаниям, по назначению врача, что имеет крайне высокую эффективность и замечательные результаты. То есть важно все выполнить по значимому медицинскому протоколу. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, еще раз позвольте напомнить вам о технике безопасности при гололеде. Используйте удобную нескользящую обувь на сплошной подошве. По возможности важно отказаться от ходьбы на каблуках. На обувь с гладкой подошвой можно наклеить соответствующее приспособление или лейкопластырь. Очень важно смотреть под ноги, обходить опасные места, даже если обход будет на несколько метров длиннее. При ходьбе наступать на всю подошву, ноги расслабить в коленях, руки по возможности должны быть свободны. Подниматься или спускаться по ступенькам, держась за поручни, перила, ноги на стольские ступеньки ставить важно аккуратно, немного под углом. Если подскользнулись, присесть, чтобы снизить высоту падения, в момент падения сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Берегите себя, не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.